творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Друзья, добрый день. С вами вновь «Треугольник» и Мария Романова.
И Марина Миронова. Ну, сегодня, на сегодняшний день, Мария, конечно, время испытаний, на самом деле, эпидемия, вот эта, которая для нас, для всех тяжело переносимая, и наступила строгая, завершающая, страстная для всех православных христиан неделя перед Пасхой.
Не только для православных, протестанты тоже сейчас размышляют.
Да. И, конечно же, да, все христиане для того, чтобы как-то себя поддержать в вере и попытаться получить ответы на свои важные вопросы о вечном, стараются, конечно, и чаще молиться, и заглядывают, перечитывают Библию, книгу книг. Но является ли Библия учебником по истории, однозначно ответить невозможно, да или нет. Но то, что это книга об отношениях людей с Богом, это абсолютно однозначно. И как вы знаете, что большая часть событий, изложенных в Библии, она связана с Израилем. Да. И вот поэтому мы с Марией Романовой сегодня решили пригласить на наш прямой эфир человека, который непосредственно сейчас находится в Израиле, живет в городе Иерусалиме, режиссера, документалиста, очень талантливого фотохудожника и путешественника Дмитрия Островского. Приветствуем вас, Дмитрий.
Здравствуйте.
Расскажите нам, какими вы судьбами в Израиле? Ну, понятно, что есть там какие-то личные причины, но, наверное, есть какие-то глубинные тоже причины, да? Зачем, от чего, почему вы там?
Конечно, есть глубинные причины. В общем, в принципе, это, можно сказать, историческая родина, но, с другой стороны, конечно, так складывалась жизнь, что пришло, ну, в общем, я... Сейчас принял решение здесь жить. Тут важнее, конечно, может быть, даже не выбор страны, а выбор города, потому что я живу в Иерусалиме, который считаю, в общем-то, центром мира. И на наших тут местных опросах, ну, у нас были такие вот на наших учебных заведениях, где я учусь, там спрашивают людей, почему вы выбрали Иерусалим. Ну, многие отвечают как-то в основном, я так с удивлением даже обнаружил, прагматически, там, кому-то нравится климат, у кого-то родственники. А для меня выбор так, в общем, вообще не стоял. Я выбирал центр мира, и в том числе потому, что он как бы связан с христианской культурой тоже, которой я принадлежу и остаюсь, в общем, принадлежать.
А как вам кажется, Израиль — это вот для каждого, для любого человека или для избранных? Вот ощущение какое-то есть такое? Или там каждому будет хорошо?
Ну, жить, может быть, конечно, здесь не каждый сможет, это понятно, но, в принципе, паломничать может каждый, и в паломничестве каждому будет хорошо, потому что даже вне зависимости от вероисповедания, потому что это центр всех мировых религий основных. Поэтому,
расскажите нам, вот, наверное, сейчас многие хотели бы прикоснуться к вот, библейской истории, к истории вот именно страстных событий. Расскажите нам, может быть, вот через себя как бы лично, вот, какие места с этим связаны в Иерусалиме? Может быть, вы недавно там были? Что вы там чувствовали? Вот так вот именно такой личностный рассказ.
Ну да. Нет, ну, как известно, с Иерусалимом связаны, собственно, два основных периода. То есть один основной период жизни Христа, а другой не основной. Это, собственно, ну, младенческий, когда он был тут на Сретении первый раз. И второй раз он здесь оказывается уже только к концу жизни, собственно, вот на Страстной Седмице, которую мы сейчас и отмечаем. Но здесь, в общем, это такой, может быть, ликбез небольшой. Ну, понятно, что основное место, которое связано, собственно, с ним, это Голгофа, где находится главная святыня христианства. Вот, и на ней, в ней, ну, в храме Гроба Господня, собственно, я, конечно, бываю регулярно и часто, и был тут недавно, конечно, это было удивительное посещение, когда уже никого не было людей, но храм еще был открыт, Гроб Господня был открыт, кувукли, и можно было подойти туда без очереди, хотя очереди обычно стоят двухчасовые, там можно и два часа стоять, можно и два с половиной, то есть там все-таки, ну, в обычное время. А тут ты подходишь, нет ни одного человека. Даже привратника нет, который обычно всех там выгоняет, дает только 3 секунды там на посещение. А тут ты можешь подойти и молиться там сколько хочешь. Это, конечно, удивительно. Вот. Но и это, в общем, тоже пролилось недолго. Это была такая неделя одна всего. Вот. Потом уже сейчас закрыли все. Вот. Но я бы не сказал, что... храм гроба Господня, несмотря на то, что это такая вот величайшая святыня, центр христианского мира, что это мое любимое место. Вот. Это, конечно, вот иногда бывает так, Господь тебя приводит туда, ты вот так вот оказываешься один на один как бы с ним в уникальной ситуации, в уникальной атмосфере, в уникальной обстановке. Mm-hmm. Это очень, конечно, сильно впечатляет, но, в принципе, вот любимым местом это назвать нельзя, потому что это все-таки очень суетное место, там всегда тьма народу, mm-hmm. там как бы... Я там, когда первый раз оказался 20 лет назад, я, в общем, тоже ничего такого особо не почувствовал. Мне как раз нравятся более такие, ну, какие-то, может быть, лирические, интимные места, которые связаны там с вот, молением о чаше Гефсиманский сад, например, да, где вот как бы последняя молитва Христа. И тоже то, вот, то событие, о котором мы будем вспоминать буквально послезавтра. Mm-hmm. Вот, но... Есть еще, ну, вот это вот место, оно не отождествляется с какой-то конкретной точкой. Это просто сад. Там сохранились старые оливы, очень древние. Они, в общем, некоторые говорят, что те самые, некоторые говорят, что там, чуть-чуть.
Вот это невозможно.
Они очень долго живут, да.
Они очень старые. Я была когда-то 5 лет назад. Тоже эти оливы потрясли, да, они такую атмосферу создают.
Нет, но есть у нас там в Хевроне дуб мамврийский, под которым Авраам принимал Святую Троицу и как бы ангелов. И как бы, в принципе, он тоже вроде бы тот самый, немножко засох, там какой-то, из него росточек растет, но то есть это все как бы сохраняется на том же месте.
Ну вот скажите, а какая разница, тот или не тот самый? Важно, что это... Здесь, где-то здесь происходит.
Конечно, мне, конечно, да. Потому что, на самом деле, вот все то, что находится в старом городе Иерусалима, не имеет ни малейшей археологической достоверности. Вот эта знаменитая Виа Долороса, по которой ходят паломники с этими 14 стоянками от места, как бы, от дворца от Понтия Пилата, где был вынесен приговор до места казни, там, ну, это знаменитая дорога, на ней 14 стоянок, там, разные события. Это все абсолютно недостоверно, потому что город с тех пор вырос там на, где-то на 3 метра, где-то на 10, говорят, то есть это все другие улицы, другое пространство. Ну, то есть, может быть, какая-то внешняя география была, сохранилась, но Старый Иерусалим времен Христа, он был уничтожен до основания, на его
место... А, там же римляне его же, да, и уничтожили.
В 70-м году, да, на нем был построен другой город, Элия Капитолина, вот, римский, то есть потом его еще разрушали многократно, то есть понять достоверно, что это то место, никто не может, и доказать это тоже совершенно невозможно. Классическим примером этой так называемой народной вот археологии или народной географии является Сионская горница, которая, в общем, тоже совершенно не горница в том виде, в котором она сейчас выглядит. Она, конечно, ну, в одном виде она не горница, а в другом виде она не сионская. То есть есть две версии ее существования. Вот. Но то, что сейчас как бы является местом массового паломничества, вот это такое как бы классическое место, где обязательно бывают все паломники Иерусалима, где была как бы заповедана, собственно, заповедана таинство причастия. Место вот как бы святейшее в истории христианства, но оно, в общем, его невозможно вообразить в этом, в том там, где оно как бы преподается как таковое, потому что это готический зал с готическими колоннами, дворцового, так, с дворцовыми сводами, такими как бы построенный, в общем, на месте старого какого-то дворца 14 века крестоносцев, который там после крестоносцев остался. Но не дающий никакого такого внутреннего понимания Тайной Вечери и вот этого собрания учеников, которые как бы совершенно в других пространствах воспринимаются.
Мне кажется, что вообще это... Ну вот, когда я была один раз всего там в Иерусалиме, в Израиле, да, и я как-то сразу настроилась на то, что, ну, понятно, это не исторические точки, не исторические места. Понятно, что это все восстановлено. Восстановлено, чтобы во мне оживить вот воспоминания об этих событиях. И понятно, что это все где-то здесь вот происходило, только не точно вот здесь, да, не в этой. И, честно скажу, мне как бы, ну, впечатления мои были просто вот сильнейшие именно от этого. И я, кстати, ну, была с подругой, и как-то мы в один день с ней разошлись, И я думала, ну как же я пойду, вот хотела пройти вот эти стояния крестного пути, думаю, как-то я буду одна, как-то мне было вот грустно, что я одна. Я пошла туда, и там встретила группу православную из какого-то, не знаю, глубинки какой-то российской, мы пошли с ними вместе, там вот это чувство единства христианского мира удивительно. Вот это, наверное, одно из самых сильных впечатлений моих от посещения вот Иерусалима, вот этих мест святых.
Ну да, здесь много разных групп, и я тут встретил много своих знакомых, даже вот и духовенского знакомого подмосковного, там несколько групп, совершенно неожиданные причем, вот, и руководитель русской духовной миссии, как оказалось, работает мой тоже близкий, довольно хороший знакомый по московской епархии, но здесь есть обратная сторона, то есть по-настоящему ты можешь почувствовать вот этот дух паломнический, когда ты один.
Ну, тоже.
И тогда, да, тогда ты как-то да, это все раскрывается. Причем вот этот путь такой тоже со временем. То есть ты должен как бы это тоже пропитаться этим городом, насытиться, как бы вот в данном случае, чтобы тебе ничего не жало. Ну, я это тоже люблю, и, в общем, это для меня, это мой путь. Я тут как бы в основном один хожу. И... Вот, ну и это важно. Потом, конечно, я даже в своих дневниках, я тут пересчитывал 20-летней давности, когда после первого посещения, я тогда уже это для себя сформулировал, что, конечно, ну, важен настроен, тебе не дадут какой-то конкретный, то есть не важно конкретно, какая-то конкретика, вот это вот эти камни, это все тоже такие, важен образ города, который создается. То есть та же самая горница Сионская есть в альтернативном варианте, она есть у арабов, у арабских христиан, сирийцев, которые, у них своя горница, вот, также точно есть, как бы, соответственно, ну, другое место вот собрания, ну, то есть другое место, дом Марии, так называемый, у них свой собственный, куда приходил Марк, где дом евангелиста Марка, тоже свой собственный, то есть, в общем, есть альтернатива всегда, то есть нет ничего достоверного. Но город, он тот самый. Святой город, центр мира, центр вселенной, куда пришел Господь осуществить свою миссию, та же самая храмовая гора. И в этом смысле, опять же, такие вот, ну, как бы можно сказать, молитвенные точки, они не в храмах даже, они могут быть вот именно в Гефсиманском саду, именно на Елеонской горе, откуда, собственно, откуда входил Господь, где Он оплакивал этот город. И вот это очень важно, то есть как бы для соединения с Иерусалимом, для ощущения вот этой страстной седмицы, например, вот это такие важнейшие страницы, причем они во всех трех Евангелиях синоптических даже расходятся во времени, то есть у Луки он входит в город и сразу его оплакивает, а у Матфея он оплакивает его уже после того, как совершил свою проповедь в храме и после того, как покинул город, накануне страданий, а у Луки еще в середине, то есть там как бы вообще в трех... Но место, тем не менее, несмотря на то, что даже три евангелиста расходятся хронологически, когда это было, место, оно одно, ну, то есть оно тоже не одно, но оно как бы вид на город, это тот самый, как вот, где стоит эта католическая капелла Доминус Луи, там она, ну, понятно, что это вот, ты можешь представить себе, как это было. И город тот же самый, он стоит на том же самом месте, он немножко по-другому выглядит, но, в общем, он такой.
Ну вот я так правильно поняла, что тебе никто специально никаких чудес там не покажет, когда ты приедешь. То есть вот как ты сам сможешь ощутить эти чудеса, да, как ты это почувствуешь вот от своей какой-то глубины ощущений, то ты и получишь, наверное, так, да? Вот, и хотела спросить, а все-таки самое вот такое вот место, может быть, которое вот тебя как-то вдохновило или что-то в тебе открыло, в тебе самом, есть там такое место? Вот ты очень много путешествовал.
Ну, нет, вообще везде что-то открывается. То есть это, конечно, так, ну, там, ну, нет такой одного какого-то места. Но ты спросил про чудеса. Я, допустим, ну, такие чудеса со мной произошли вот в первую неделю моего пребывания в Израиле. Там, ну, какие-то такие маленькие. Они, конечно, такие, может быть, смешные чудеса в кавычках, но воспринимаются они здесь, когда ты приезжаешь вот в эту новую страну, в этот город с открытым сердцем, они как бы воспринимаются как чудеса. То есть, например, здесь вот есть тоже под старым городом такая пещера Цветки Иаго, знаменитая. Ну, как бы это копия царя Соломона, может быть, известная всем. по наименованию хотя бы. Но это просто туристическая пещера, там, в общем, она такая глубокая, интересная. Я там не был и не собирался бывать по первое время, но потом я узнал о том, что там, например, будет концерт Гребенщикова, который приехал специально, вот его там организовали в этой пещере. Они сделали очень красиво, они там потом, в общем, свечи расставили, там 1000 свечей, очень было интересно, конечно. Вот. Но я, поскольку я приехал там как-то особенно и без денег, я, в общем, еще такой какой-то растерянный, я не собирался идти на этот концерт и просто пошел посмотреть на людей, что за люди собрались, допустим. Угу. В этой пещере, кто пойдет. И вдруг, я там хожу, смотрю, да, там, вот соотечественники бывшие, вот они, значит, так выглядят. И вдруг идет Гребенщиков, он там как раз на свой концерт шел. Все там с ним фотографироваться стали. Вот. А я вот не знаю, у меня такого вообще-то не было никогда в жизни, чтобы я попорошайничал. Но тут я думаю, вот если мне очень хочется, может быть, можно к нему подойти? Я подошел и спросил его, можно ли на концерт попасть? Он говорит, да, сейчас. Он подошел к какому-то своему администратору, мне сделали билет, который вообще-то стоит там очень больших денег, не буду называть сумму. Ну, да. Я попал на его концерт в Иерусалиме, в пещере Цитьегу, вот в этих копиях царя Соломона. Но для меня это было такое чудо. То есть для меня как город открылся. То есть пусть он открылся не с небес, а наоборот изнутри, из пещеры, из своего подземелья, но это такое вот как бы благословение. В принципе, таких случаев разных было здесь много. Я люблю лазить по крышам, например. Здесь очень с этим везет. Я тут залезаю на всякие крыши, и меня никто пока не трогает и не прогоняет.
Ой, дай бог. Да, а у тебя целая серия, на самом деле, я посмотрела в Фейсбуке, целая серия фотографий именно с крыши. У тебя прям вот можно серию такую назвать «Прогулки по крышам». Вот что ли вроде там сделать, потом выставку какую-нибудь.
Ну, я много и в Москве лазил, и я как бы этим увлекался. Ну, а здесь просто живописные, конечно, есть крыши такие очень, и вот на них можно попадать теоретически, потому что вообще это все закрыто, но... Так, если попробовать, вдруг где-то открытая дверь, то пролезаешь, там дальше лесенки, и можно залезть.
А вот эти вот твои паломнические какие-то путешествия, вот если, допустим, вспомнить про них, какие там у тебя были, может быть, или потрясения, или какие-то места, которые бы вот ты посоветовал бы, когда, дай бог, откроются там наши границы и возможности, что бы ты посоветовал, может быть, нашим слушателям, какие-то места, куда надо обязательно попасть?
Вот, если ты имеешь в виду вне Иерусалима, то есть есть, конечно, классические...
Да, по Израилю.
Да, но есть классические маршруты, обычно все туристические компании включают их, кто занимается паломниками. Это вокруг, там все всякие точки вокруг озера Кеннерет, то есть где, собственно, проходила основная проповедь Христа, потому что то, что он говорил в Иерусалиме, это, в общем, было это может быть не самое главное, что он сказал, на Храмовой горе, когда он учил и когда он сюда пришел. Это, конечно, была важнейшая проповедь его жизни, потому что он, это, собственно, как все равно, как если вот там какой-нибудь прайм-тайм на центральном канале получить, так он получил возможность проповедовать в храме Иерусалимском. Но, тем не менее, по содержательности ответов, по вероучительной сути, если как бы рассуждать, это, конечно, менее значительные вещи, чем то, что, например, он говорил там на горе Блаженств, где, собственно, были дарованы заповеди Блаженства, где как бы Нагорная проповедь была произнесена, основное вероучение даровано нам. И туда водят. Это место вот в окрестностях озера Кеннерет, то есть оно как бы известное. Там много таких мест. То есть там есть место призвания апостолов, где сохранилась лодка, вроде бы тоже там экспонируется. Ну, какая-то лодка, неважно какая. Mm-hmm. Вот. Значит, есть Кана Галилейская, где было чудо первое. Да, есть Капернаум, где, собственно, в синагоге он учил первые тоже свои, как бы даровал знания. Есть очень много, ну, вот это такое, это красивая природа, там туда много групп водят, там есть очень много разных конфессиональных, собственно, храмов, и протестантские, и католические есть. И вот, потом, опять же, там совсем недалеко и Фавор, и гора Фавор, значит, где тоже там есть храмы, где было чудо преображения, есть Назарет, собственно, тоже не очень далеко. То есть там место как бы связано с основной жизнью Иисуса. Там очень много. Ну, кроме этого, и это вот как бы одна отдельная часть, она такая, ну, как бы ее обозначить. Ну, может быть, она такая более сентиментальная, да, такая чувственная. То есть там как-то вот... Но есть как бы другой тип паломничества, который меньше гораздо распространен. Вот. Это паломничество по палестинским монастырям, потому что Израиль — это еще, помимо всего прочего, собственно, родина монашества, и место тоже такое очень важное для вообще духовной истории человечества, потому что тут находились и первые монастыри, и самые большие монастыри, и самые суровые монастыри. Собственно, здесь создавались все монастырские уставы, которые до сих пор используются по всему миру, и в России в том числе. Вот. И здесь возникали первые лавры, как бы вот и лавра Саввы Священного, и лавра Феодосия Великого, и как бы вот эти вот, они, ну, это действующие монастыри. Вот, они находятся там на палестинской территории, но туда, в принципе, в обычное время тоже можно вполне попадать, и люди туда попадают. Вот, там, конечно, тоже я побывал, вот в лавре Саввы Священного я побывал недавно, ну, относительно недавно, в декабре у них был престольный праздник. Они тоже делают очень интересно, потому что...
То есть там можно пожить?
Там можно пожить. Во-первых, там, конечно, там по уставу женщин не пускают вообще на территорию, как на Афоне. Mm-hmm. Ну, собственно, это до Афона, это потом уже афонская традиция отсюда пошла. Вот. Но мужчин там пускают, и можно пожить. Только, ну, как бы тоже надо специально договариваться. Но, в принципе, это трудно, это не каждому дано, и... Нет, там такой гостиницы нет, чтобы пожить. Там как бы такой, в общем, отдельный. Но, значит, у них бывает престольный праздник, у них, значит, 18 декабря, накануне Николы, и у них как бы есть в этот день Савва, день празднуется Савва, там у них тоже интересная традиция, такая очень красивая. Они в ущелье в огромном расставляют свечи, тоже свечи, значит, тысячи свечей. Даже известно точное количество, по-моему, там 1540, что-то такое, как по количеству келей маленьких, киновий, в которых жили люди. Там было огромное количество людей. Очень был такой многонаселенный пустынь. То есть помимо основной лавры там было такое. И в память этих всех существовавших маленьких киновий они как бы расставляют свечи. И они горят там две ночи, в общем-то, очень красиво. Туда съезжаются люди со всего Израиля, всякие джиперы, ну, там много разных людей, но обычно они вечером приезжают, потом уезжают. Вот. А мы там оставались ночевать у бедуинов, и, ну, это было такое очень тоже такое незабываемое, конечно, впечатление. Тоже там я поснимать успел. Приезжал патриарх Иерусалимский, он всегда приезжает в этот день. Феофил III тоже оттуда. Вот. Там, в общем, вся греческое сообщество. То есть это такой, в общем, большой праздник.
Вот, на нем вот такой, можно вас спросить? А вот вы такую интересную очень фразу сказали про молитвенные точки. Да? И вот вы могли бы поделиться ваша молитва, ваше вообще как бы, ну, проникновение, что ли, да, вот в Слово Божие? Оно как изменилось с момента того, как вы вот в Израиле оказались?
Да, в общем, наверное, никак не изменилось. Нет, ну просто здесь, ну как можно, я не могу сказать, что она там стала горячей, потому что, в общем, это не мне судить, но как бы здесь, конечно, ну просто немножко жизнь поменялась, потому что я здесь живу один все-таки, вдали от как бы родины, там, вдали от родителей. Вот, от детей. И, ну, это так просто такой отдельный личностный отпечаток на молитву накладывает. Вот. Но в принципе там Господь, он не дальше, не ближе. Он как был, так и есть. Да?
Потому что пишут слушатели, mm-hmm. что так им хочется побывать, но, наверное, близость не связана с твоей географией, с Господом.
Никак.
Ну, вот это утешительно.
Нет, здесь бывают просто такие вот моменты, когда ты вдруг ощущаешь что-то, вот, например, там вот тут же есть, там есть женский Горнинский монастырь, допустим, да, который, вот единственный женский монастырь в Иерусалиме.
А где это?
Это в Иерусалиме. В Иерусалиме три женских монастыря, Вот, значит, один находится в юрисдикции Московской патриархии, вот этот Горнинский монастырь, как бы в Эйнкере, в таком пригороде. Вот. И два монастыря, они находятся в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. Они
находятся... Вы скорее говорите про то, что ощущаешь там, вот это интересное самое.
Сейчас я скажу. Ага. Да. Нет, я просто так, ну, общее, для общего сведения. То есть ага. вот эти заграничные монастыри, они находятся на Илеонской горе оба. Один наверху, в Вознесенске, на месте Вознесения Господня, а другой внизу, в Гефсимании, на вот, ну, на этом месте. И там я тоже побывал, там тоже очень красиво, все очень... Ну, я там даже целый фильм снимал когда-то, в свое время, когда мы там были с митрополитом Ювеналием. А вот Горнинский монастырь, он находится в другом месте, в пригороде, далеко. И там по преданию, значит, собственно, была встреча Марии и Елизаветы. Там были произнесены вот эти слова: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». И вот как бы там, ну, на этом месте тоже вот тот же самый человек, который обосновывал всю русскую миссию, это иеромонах Антонин Капустин, он там купил кусок земли очень большой. И на этом месте, собственно, находится вот Горнинский монастырь. Но я просто эту всю предысторию рассказал для того, чтобы говорить про то, что, как это бывает. Вот я туда, например, не мог попасть. У меня такое было, значит, наваждение, можно сказать, какое-то, потому что я туда несколько раз приезжал и просто заходил не с той стороны. Там были ворота, там был даже какой-то, ну, то есть я там стучал, потом там звонил, там был звонок, но мне никто не открывал. Я не понимал, почему, то есть мне казалось, что это какая-то закрытая территория, может быть, они, ну, у них дневные службы, они, может быть, не пускают. Потом оказалось, что есть другой вход, но это я уже узнал на 5-е примерно посещение. Вот. И как раз тут было такое маленькое искушение, то есть вот всегда, когда такое есть преодоление, да, а тут было двойное, потому что, значит, во-первых, я не мог попасть, во-вторых, я когда попал, оказалось, что они туристов уже не пускают. Вот это был первый день, когда они как бы закрылись. Вот. И, ну, мне пришлось там объяснять, что я не турист, а местный житель. И, значит, в общем, ну, на них это никакого впечатления не произвело, то есть они все равно уже закрылись. И в конце концов я все-таки, они меня пустили, там я даже просто, там, ну, какая-то машина приезжала, я за ней зашел, там уже они сказали: ладно, иди. Вот. Но и это было очень, очень как-то вот, у меня было много времени. И потом оказалось, что туда приехал руководитель русской духовной миссии, читал как раз при ней, этот архимандрит Алексей наш. Вот. И вот в этот раз как-то прям вот так все сошлось. То есть я, во-первых, потом, я, во-первых, посмотрел этот монастырь, он очень красивый. Там была, значит, такая очень, очень покаянная молитва как раз вот накануне, то есть первую неделю Великого Поста. И еще дополнительно уже там потом, когда я покидал, послушал уже там проповедь, оказалось, что с завтрашнего дня они не пускают уже, то есть они уже уходят в полный затвор, хотя страна еще не была закрыта, это было самое начало марта, то есть не было еще, ну, таких мер, как бы жесткого карантина введено, но они сказали, что с завтрашнего дня они не пускают уже никого, ни паломников, ни туристов, ни местных жителей, то есть я бы уже не смог попасть даже как местный житель, я успел заскочить в последний момент, в тот монастырь, где я вот как бы 5 раз пытался побывать, на 6-й все-таки попал, и вот это, ну, и вот там как-то так получилось, что, ну, может быть, это внешние обстоятельства так воздействуют. Но молитва такая была очень горячая, тем более еще надвигался этот кризис. Это всегда, конечно, обостряет все, в общем, делается все серьезнее.
Это как, да, Дмитрий, мы... как тревога тогда Бога, да? Мы все такие.
Да, да.
И сейчас вот весь мир в такой ситуации оказался.
Да. Дмитрий, а мы знаем с Марией, что вы занимаетесь паломничеством. Вот расскажите, как сейчас вообще все это... Волонтерством,
да. На страничке я даже видела, что ваша фотография, вы написали, что вы теперь знаете, что такое социальная солидарность. Вот поделитесь этим вашим.
Ну, да, ну, нет, ну, на самом деле, конечно, наверное, она везде есть, это уж так, может быть, я для красного словца там что-то добавил, но вообще здесь, конечно, это очень действенно, то есть действительно много разных структур, все очень хорошо организовано, и, в общем, ну, хотя, не знаю, можно ли так сказать, раз нужны волонтеры, значит, может быть, и не очень хорошо организовано, но всегда все-таки ситуация экстремальная, и, в общем, быстренько люди набрались, мы развозим просто коробки вот там с продуктами, набираются такие наборы, Есть сразу жертвователи, то есть, в общем, большие наборы. Ну, русскоязычная, как бы, у нас такая группа, мы там, собственно, делаем, ну, там делается это под эгидой мэрии Иерусалима, вот. Ничего особенного, то есть просто кто-то находится с машиной, я без машины просто физически помогаю, там, ну, и, в общем, успеваем развозить там несколько, там, 7-8 коробок там, каким-то старушечкам и старичкам иногда. А иногда покупаем еду, когда вот надо, там они сдают заказы какие-то, там можно поехать купить. Там пару раз такое было. Ну, в общем, все организовано. То есть там для этого привлекается там сейчас уже и армия тоже. Вот перед Песохом, перед Пасхой еврейской, армия тоже привлекалась, они развозили какие-то продукты. Ну, то есть, в общем... Есть группы.
Дима, да. А чтобы стать волонтером, надо что-то проходить, какую-то вот комиссию, потому что наши волонтеры, они прям проходят, у них целые этапы какие-то несколько, пропуск волонтера. То есть просто надо. Захотел и все, и пришел, да, я хочу помогать.
Ну, не знаю, может быть, как ну да, да, есть группы, просто там как-то, да, регистрируешься, все. Ничего такого, все просто.
Ты пришел. Ну, а проверяют там, здоров ты или нет, перед тем, как ты вот работаешь волонтером? Проверяют на здоровье?
Проверяют, никаких... да. Ну, как бы просто проверяют твое состояние.
Mm-hmm. А, ну все, да. Ну, слушай, а сейчас в Израиле тоже такая пропускная система полностью, вот такая жесткая, как сейчас в Москве. Сейчас у нас уже очень жестко все стало.
Да-да, я слежу за тем, что у вас, ну, в принципе, ничего, ну, то есть все ужесточается. То есть, да, сейчас стало жестче вот последние 3 дня, хотя думали, что после Песоха будет еще, наоборот, послабление, уже обещали его. Но жестко. Вот у меня патруль стоит прямо под окном сейчас уже. То есть вы контролируете перемещение, штрафы есть. Нету этих никаких кодов. То есть, в общем, в принципе, я с ними еще дел не имел, не объяснялся, но, в принципе, ты можешь выходить в магазин, как везде, без всяких специальных объяснений. Вот. Есть очень много разных поводов, там, включая даже первоначально включали в этот список поводов демонстрации. Ну, то есть ты можешь выйти на демонстрацию, если тебе надо. Но только не в количестве не больше там 5 человек. То есть, видимо, имеется в виду пикет вот одиночный.
И расстояние должно быть друг от друга приличное.
Хотите сказать, демонстрация против коронавируса.
Да. Да, если бы это помогло бы.
Сейчас этот пункт уже исключили, конечно, но вот и исключили религиозный тоже, потому что тоже первоначально был такой пункт, который предполагал, как бы религиозные надобности, да. Сейчас, поскольку этим воспользовались очень быстро, как бы ортодоксы, они там стали собираться в огромных количествах и дальше распространять коронавирус, то закрыли этот пункт. Теперь можно тоже по религиозным надобностям выходить, но тоже нужна специальная какая-то бумага, я не знаю, как она выглядит пока. Вот, может быть, я ее получу даже.
Знаете, нам пишет тут слушатель, но не буду все читать историю, она очень длинная, Дмитрий рассказывает. Но, в общем, суть ее в том, что он жил вот в СССР и, как бы, я так понимаю, был вообще неверующий. Потом он зашел в храм в какой-то момент, его там что-то так потрясло, он стал молиться. И спустя многие годы, он дальше тут рассказывает, но я перепрыгиваю через его рассказ, он стал там служить в этом храме. Сейчас пишет, что для него это такое чудо. Ну, просто хочу поделиться. Рассказ об Израиле. Вот такой, да, вот, Дмитрий, замечательно. Спасибо вам за такой рассказ. Но вот мне... Я тоже люблю, на самом деле, чудеса, конечно. И каждый из нас, наверное, хочет чудес. Но мне очень понравилось, вот, как вы сказали, что вот наша близость с Богом не зависит даже от того, что вот ты находишься в Иерусалиме. А от чего вот она зависит, как вы думаете?
Ну, от внутренней духовной работы, от ее напряжения. То есть, опять же, есть какие-то внешние факторы, которые могут на это повлиять. То есть, вот, ну, я уже там описывал этот случай, когда ты заходишь в гроб Господень, да, и ты знаешь, там у тебя есть, допустим, обычно там 5 секунд, пока тебя не начинают выгонять. И у тебя там есть какая-то готовая формула, которую ты там разработал, вложил, и ты за эти 5 секунд что-то говоришь и там, или что-то думаешь, и бежишь дальше. А тут ты заходишь, и тебя никто не выгоняет. И ты можешь сказать ему, что хочешь. У тебя полно времени.
Главное, чтобы
нашел. И вот ты думаешь, и вот, да, что сейчас, что ему сказать, да, как бы, то есть, и как, или что, вот такие, как бы, я не знаю, можно ли это назвать чудесами, но вот когда вот как бы вдруг ты оказываешься в такой ситуации, как у меня сейчас вот было перед карантином непосредственно, они как бы очень влияют, и потом действительно тебя прошибает этот холодный пот, ты понимаешь, что как бы, ну, как, какая-то внутренняя концентрация происходит. То есть можно, конечно, сказать, что это он тебе дал, но можно сказать, что это ты как бы сам тоже что-то сделал, потому что ты пришел вот с чистым сердцем, да, и как бы и постарался сформулировать то, что еще не сформулировал.
То есть чистое сердце еще важно, да? Вот не просто внутри.
Это самое главное, что, значит, это не еще, это как бы...
Это самое главное.
А вот я в фотографии, Дмитрий, видела, у вас еще очень много таких вот репортажных, где очень... много интересных людей, какие-то типажи, какие-то взаимоотношения друг с другом, как-то взрослых и детей. Вот есть какое-то различие, вот, может быть, особенность какая-то? Вот, чувствовалась ли какая-то разница или нет? Мне просто интересно.
По сравнению с Россией, что ли, да?
Ну, да.
Да, ну, не знаю, нет, может быть, конечно, тут немножко другая, конечно, ментальность, это все-таки Восток. Вот, здесь как бы все немножко более эмоционально, но, в общем, такой принципиальной разницы нет. Здесь, как бы есть разница в том, что здесь большие семьи, вот, тоже там еврейские, много детей, иногда там идешь, посчитаешь, сбиваешься со счета, но начинаешь снова, там, насчитываешь 10 человек, причем родители довольно молодые, то есть, ну, как бы так удивительно это бывает иногда. Вот.
То есть они такими стайками собираются, да?
Да-да-да. Ну, в принципе, в общем, такая жизнь отчасти патриархальная, потому что, ну, в каких-то религиозных семьях часто там бывает. Но, с другой стороны, это все тоже, в общем, ничего такого совсем удивительного нет. Вот я сейчас, например, сижу дома, да, и подо мной соседи сидят дома. Там семья религиозная очень, они как бы, ну, большая. Вот, они... выходят и поют песни, там, играют на гитаре, у них там много детей, это так здорово слушать. Ну, ты, просто,
они так, куда выходят, на балкон куда-то?
У них нет, да? У них дворик, я на втором этаже, они на первом, им легче. Они как бы выходят, у них там дворик такой, там, и они там сидят, играют. Вот. Ну, в принципе, за людьми интересно очень наблюдать. Я поэтому там много чего другого не успеваю, потому что я как-то там... еду в трамвай, и вместо того, чтобы учить иврит, я все-таки смотрю за людьми, мне это очень интересно.
Вот. А у вас еще потрясающие снимки, мне просто очень понравились, когда вы цветы снимаете, вот флору.
Природа, да.
Что это вам вообще вот дает?
Нет, ну это как раз проще всего. Ну тут, собственно, есть как бы несколько парков, тут город же очень зеленый такой, как бы есть очень таких много интересных мест, можно гулять, даже вот во время карантина, я говорю, пока сейчас строгие не ввели. Вот, ну и потом ранняя весна, и так, в общем, здесь все ухожено, здесь много всякой зелени, есть прекрасный зоопарк. Ну тут, в общем, в этом смысле все нормально, просто это уже как не имеет отношения к паломнической теме.
К теме красоты мира имеет отношение, а это тоже же Бог творец.
Нет, конечно.
Ну, цветы потрясающие у вас, просто прямо.
Ну, спасибо. Нет, это мое не основное мое занятие, это, в общем,
я
так
знаю, отлично. Я не знаю. Что вы больше любите все-таки снимать город, да, вот именно Иерусалим?
Ну, как-то тогда. Больше я всегда был пейзажистом, вот, но людей вот мне здесь тоже понравилось очень. Я как бы так не часто в Москве этим занимался. Здесь интересно бывает. То есть, ну, тут есть праздники, вот, например, тот же самый там Пурим был, который очень веселый, такой карнавал, если переводить на европейскую систему ценностей. То есть, это такой, ну, тоже такой очень яркий праздник. Он, правда, потом немножко нам подбросил коронавирус, потому что тогда еще не было карантина, все общались активно, большое количество народу, поэтому как-то тогда пошла волна после этого Пурима. Но как для меня, как для фотографа, это было, конечно, такое наслаждение, потому что все наряженные, все ходят в каких-то масках, интересных костюмах.
А вы когда людей снимаете, вы какую себе ставите задачу? Что вы пытаетесь показать в них, что раскрыть?
Ну, то есть там, конечно, тоже можно отделаться общими словами, что это портрет, да, вот характер какой-то передать, еще что-то. У меня задачи другие. Я, ну, скорее, они как бы такие, ну, может быть, даже там, можно сказать, если приниженно, то репортерские, а если как бы в художественном качестве, то композиционные, то есть интерес человека в среде, то есть как бы в каком-то, как он вот движется, там, я там... движется или как это все в городской структуре воспринимается, какие-то такие вещи. Ну и просто, опять же, это, в общем, некоторая форма молитвы, может быть, даже можно даже тоже сказать, потому что ты как бы всегда, для меня всегда это такая неожиданность, что получится. Ты всегда с какой-то просьбой снимаешь к высшим силам, не скажу Господу, там, может быть, пониже уровень, к ангелам, чтобы они немножко помогли что-то сделать интересное, потому что это всегда все интересное получается неожиданно. То есть всегда это какое-то... То есть это, в общем, каждая фотосъемка — это приключение, и тем более, когда в таком антураже, в такой среде, это всегда особое приключение. Поэтому от этого невозможно тут оторваться.
Дмитрий, а можно я вас попрошу сейчас, чтобы не на последнюю минуту, чтобы потом не оборвалось это, что-то пожелать нашим зрителям, слушателям вот сейчас, как раз вот в этом времени, которое переживают Страстной недели, Страстной седмицы?
Ну, смирение, и еще раз смирение. Ну, то есть такого внутреннего смирения, не внешнего, не просто такого смирения перед мерами государственными, с которыми сейчас все приходится смиряться поневоле, а именно такого покоя душевного, то есть понимания того, что, в общем, испытания бывали и похуже, и могут быть похуже, вот, и, в общем, как бы надо просто, ну, пытаться, конечно, это все обратить во благо для себя, то есть что-то понять для себя новое, почувствовать какие-то новые интенции, какие-то новые возможности свои. Может быть, пока есть время вот преодолеть именно такую суету неволи, когда ты хочешь как бы как-то вот себя занять, и просто углубиться в себя. Это, конечно, очень важно было бы попробовать. То есть, не знаю, ну, какие для кого нужны практики в этой связи, нужно ли... Может, кто-то, может быть, это сразу сможет, кому-то надо немножко переломаться, что называется, да, может быть, чему-то что-то почитать дополнительно. Вот. Но, в принципе, это время такого сосредоточения, переформатирования внутреннего самого себя. Вот. И, ну, вот этого надо и пожелать, чтобы это произошло безболезненно и во благо и органично для дальнейшей жизни. Чтобы это помогло, чтобы все, что происходило, действительно происходило во благо.
Спасибо, да. Переформатирование.
Да, спасибо. Слово, да.
Ну и да, я этим тоже занимаюсь поневоле.
Марин, что-то хотела спросить, да?
Дмитрий, а мы знаем, ГИК закончили, да?
Режиссер. Да.
Да, я хотела спросить, чтобы нашим слушателям немножко про вас узнать. Вы закончили в ГИК, да? Кто у вас учителя были? У кого вы научились вот этому искусству фотографии? Это действительно искусство большое, дар великий.
Ну, это с ВГИКом уже как бы совершенно не было связано. Но, нет? В принципе, там в ВГИК нет. В ВГИК я учился на сценарно-киноведческом факультете. Потом я занимался киноведением. В общем, и там как бы даже основными моими учителями были люди уже не из ВГИКа, а в НИИ киноискусства, там я одно время работал. То есть у меня как бы такой была школа такая небольшая, академическая. Ну и потом телевидение, да. Ну то есть, собственно, телевидение как бы оно уже дало какое-то такое операторское видение мира. А фотографией я занимался параллельно. То есть это, в общем, ну в принципе без учителей. То есть не могу сказать, чтобы кто-то меня учил фотографии. Вот, в этом смысле это, может быть, как раз даже и хорошо, потому что я продолжаю учиться, у меня нет никаких в этом смысле пределов, и ну, может быть, отсутствие школы тут, как оно у всех так примерно одинаковое.
То есть, в принципе, вот искусство, умение фотографа, оно зависит больше от вот знаний каких-то технических или от внутреннего вот наполнения, содержания, от взгляда именно личностного на мир?
Ну, от всего, всех по-разному, да. У меня как бы это зависит часто от моторики, То есть, ну, один из факторов, потому что я, например, то есть тоже вот, скажем, то, что я всегда очень, чем я очень бы всегда хотел заниматься, я всегда, и всегда хожу на выставки в Москве каждый год на 5-6 основных выставок, связанных с природой, с фотоохотой, со всеми вот этими вещами, и всегда завидую людям, которые могут поймать вот эту птицу в полете, там, когда она ловит жучка, и вот эти вещи. И как бы вот это то, что я всегда очень бы хотел делать. Я себя ощущаю фотоохотником, но при этом также точно понимаю, на каждой этой выставке ухожу там, значит, с грустью, потому что я понимаю, что это не дано мне. Потому что вот, ну, я не могу сидеть в засаде там долго, мне надо двигаться. Я все время в движении. Вот. И поэтому, как бы, ну, это, как в этом есть свои преимущества. То есть я там вот, и много перемещаюсь, много вижу. Но и свои недостатки тоже, потому что какие-то вот такие вещи, которые важны для фотографа. Для фотоохотника, например, менее такого таланта. То есть, ну, это отдельные, как бы, какие-то жанры, поджанры. Вот. Потом, я не знаю, может быть, например, тоже есть, у меня есть, как бы, там, оригинальное композиционное чутье, но выстраивать его скрупулезно там, да, для каких-то вещей я тоже не могу, поэтому я в студии никогда не работаю.
Дмитрий, а я вот сейчас подумала, ведь фотографии многие увлекаются, а вот в условиях карантина что бы вы посоветовали снимать? Как вот развиваться, когда нельзя пойти и вот многое увидеть?
Друг друга, Марит!
Подожди, я хочу от фотографа советовать.
Нет, ну я же этим занимаюсь уже. Вот вы даже, вот, вы даже мои похвалили там эти ботанические опусы и этюды, но это не основное, это просто потому, что вот можно всегда поснимать какие-то цветы, например, да? Ну, если можно вообще выйти, да, допустим. Вот я выхожу, тут они везде.
Из окна можно вот дерево поснимать, да?
А?
Дерево из окна.
Вот. Ну, можно, можно что-то из окна, но из окна не очень интересно. Нет, у меня как бы есть, мне есть чем спастись. Во-первых, у меня есть телеобъектив большой, который я могу снимать людей, они не видят меня. То есть, ну, я там сижу вот в этой засаде, если уж совсем надо поснимать, размяться, то я снимаю, у меня есть очень много хороших людей. Я могу соседей поснимать в окна, то есть, в принципе, это интересно. Даже там я это выкладываю, там вот соседи напротив, они там, как они молятся, это тоже интересно. То есть я долго-долго, там целый час охотился за ними, сидел, вот, когда дома сидишь привязанный, ты уже преодолеваешь. Вот. И, соответственно, ты нашел, и вот идеально, там я их снял, там 100 кадров, один нашел хороший, где они там вдвоем молятся отдельно, то есть жена стояла в комнате молится, а мужчина на улице, и вместе они не молятся по традиции еврейской. Mm-hmm. Вот. Но вот так в одном кадре я их совместил, что очень красиво получилось. И как бы там вот одна в глубине, он здесь, и там...
Значит, ну, то есть это, на макросъемку надо переходить.
Отдельный, да? Это не макро, это телесъемка. Нет, а макросъемка... А макро – это отдельный жанр. У меня есть макрообъектив, да, я могу вот снимать им тут всякую мелочь. Я тут снял мотылька, который прилетел ко мне, там еще что-то. То есть, в принципе, какие-то тут насекомые. Ну, и можно делать какие-то микро-натюрморты и пробовать с ними работать. Это тоже как бы отдельная вещь. Ну, и третье – это, ну, конечно, можно делать автопортреты. Там сейчас все занимаются изоляцией вот этой вот.
Но это, мне кажется, скучно себя все время.
Но это кому-то весело, там люди веселятся от души, если посмотреть эту группу фейсбучно. Но мне это как бы тоже тут не дано, потому как раз этого мне не дано, потому что у меня тут мало очень реквизита, нечем особенно, нечем нарядиться. И ничего я не могу с собой сделать, у меня тут все-таки маленький, я тут совсем почти ничего нет, у меня пустая комната. Но зато можно заниматься обработкой, учиться обработке.
Наращивать.
Заниматься, да, то есть как бы в принципе...
Фотошоп, да?
Фотошоп? Да, да, фотошоп, другие программы. Ну, как бы в принципе это тоже такое занятие. Вот. Так что, в общем, ну, при желании всегда можно. Ну, и потом можно читать что-то по фотографии, можно смотреть курсы. Вот сейчас один тут знакомый меня читает курс иерусалимский по истории фотографии, допустим. Поэтому, ну, как бы, в общем, всегда можно чем-то заняться.
В общем, творчество может нас спасти даже в этой ситуации, да?
Безусловно, безусловно, да. Ну и молитва.
Молитва, да.
Да, мы же это, фотография же не основное. Основное все-таки чем-то другое. Есть что-то поважнее, чем фотография.
Молиться и творить. Ой, мы уже все, мы подошли уже, можно сказать.
Да, хотелось бы, конечно, узнать, какие планы у вас вообще, ощущения.
Нет, ну уже не успеем, Мариш.
Ну уже ладно.
Огромное спасибо за такой разговор, вот интересный, как-то душевный какой-то. Спасибо.
Да. И я не была ни разу в Израиле, у меня не сложилось, но очень мечтаю на самом деле. И после нашего разговора я себе задалась целью, если все сложится, очень бы хотелось бы побывать.
Конечно, там, обязательно, Марина, приезжайте. Да.
Соприкоснуться.
Центр христианского мира.
Очень бы хотелось.
Сегодня был Дмитрий Островский, режиссер-документалист, художник, фотохудожник и путешественник. Да. И мы с вами прощаемся до следующего вторника.
Да. Всего доброго.
Счастливо. Да. Спасибо, Дмитрий.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».